воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем наше исследование первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам и остановимся сегодня на нескольких стихах в пятой главе этого послания, начиная с 14 стиха. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу и всем». И дальше, вслед за этим свидетельством, идет еще целый ряд коротких изречений, которые можно назвать максимами, некие нравственные изречения. Очень коротко, вот в завершении своего первого послания к Фессалоникийцам, апостол Павел очень коротко передает основные духовно-нравственные требования, буквально в такой афористичной, сжатой, почти, как это сейчас принято говорить, слогановой форме, не вдаваясь в большие разъяснения и комментарии по поводу того или иного своего утверждения. И почему так коротко? Во-первых, вообще мы встречаем в посланиях апостола Павла порой очень пространные комментарии по поводу того или иного духовно-нравственного предписания, изречения апостольского. А здесь он говорит коротко, потому что пишет уж к очень своим людям, то есть к таким единомышленникам, таким сотрудникам, которые имеют очень близкое, родственное понимание и христианской жизни, и христианского подвига. Это примерно так, как друзья, которые вместе пережили, в принципе, они знают давно, что по основным вопросам они имеют одинаковые понятия, они обмениваются короткими фразами, каждый понимает, о чем идет речь. Вот здесь, поскольку те люди, которым он пишет это послание, он знает о них заведомо, что они и так поймут его правильно, и так поймут именно то, что он хочет им сказать, он не затрудняется комментировать, ведь он не задумывается о том, что кто-то когда-то будет эти послания читать, иные, другие люди. Он пишет конкретно сейчас послание очень хорошо знакомым ему, очень горячо любимым им, христианам города Салуни. И кроме того, он знает, что пишет он людям, которые находятся приблизительно в таких же самых скорбях, в том же самом духовно-нравственном состоянии, в котором пребывает сам Павел. И в силу того, что они уже терпят скорби за Христа и переносят эти скорби правильно, он и пишет им без подробных изъяснений, комментариев, понимая, что им нужно только некой подбодрить неким образом, дать, сказать несколько слов, чтобы они согрелись сердцем и поняли, что апостол Павел их понимает, о них помнит, и что то, что они, как они понимают свою жизнь перед лицом Бога, она действительно такова, как они ее понимают, и апостол Павел вполне с этим согласен. Поэтому такие короткие фразы без комментариев. И вот здесь то, что мы только что прочитали, главный призыв апостола Павла к христианам города Салуни, что они должны вразумлять бесчинных, утешать малодушных и поддерживать слабых. Остановимся на первом высказывании. Не что нужно обличать, то есть вразумлять вразумлять бесчинных, а не обличать их, говорит апостол Павел, именно вразумлять. И это видно, вот именно буквально это слово и стоит, слово вразумление, обличение, это все-таки несколько слова разные. И это видно из общего указания, которым подводится итог вот этому перечислению основных действий христианина. Он призывает быть долготерпеливыми ко всем. То есть долготерпение является некой лейтмотивом отношения к другим. Долготерпение – это некое основание, общее основание и для вразумления бесчинных, и для утешения малодушных, и для поддерживания слабых. То есть долготерпение – это некая такая вот духовно-нравственная константа, некое качество христианской жизни, христианского духа, который является неким порождающим началом по отношению к любым действиям, которым мы будем оказывать, которым мы будем влиять на окружающих нас людей. И вот именно долготерпение, оно представляется неким важным, очень важным качеством христианской жизни, качеством христианина. В книге «Притч» есть такое изречение: «Долготерпеливый лучше храброго». То есть представляется, что долготерпение, долготерпеливость содержит большее количество мужества, чем храбрость. Что долготерпеливый более мужественный, чем храбрый человек. То есть долготерпение – это есть некий наиболее насыщенный, сконцентрированный элемент мужественности. То есть человек, который является долготерпеливым, он содержит в себе больше мужества, и тот человек, которого мы считаем мужественным, по-настоящему должен быть долготерпеливым. И это действительно так. Одним из характеристик мужества является способность переносить, то есть что-то претерпевать, способность не быть вспыльчивым, раздражительным, гневливым, стойкое, ровное, спокойное перенесение любых случайностей, любых неожиданностей, любых сложностей и трудностей. Вот эта способность быть терпеливым и характеризует мужество, наличие этого мужества в человеке. И стало быть, можно сказать, что долготерпение есть сила человека. И человек по-настоящему сильный тот, который способен терпеть долго и терпеть много. То есть чем более долготерпеливый человек, тем более он сильный. Не напротив, как иногда нам кажется, что взрываясь по каждому поводу, не умея ничего не вынести, не претерпеть, мы таким образом как-то хотим доказать и показать кому-то, что мы на самом деле сильные люди. Так вот, и с точки зрения Священного Писания, и с точки зрения учения о мужестве, как это понимали древние и не очень древние мыслители, вообще люди, обыватели, мужество и сила – это способность к терпению. А с другой стороны, Священное Писание называет Бога нашего, Господа нашего, долготерпеливым. Так оно обращается в некоторых молитвах Священного Писания. Так пророки свидетельствуют от лица Божьего, что Он долготерпеливый. Таким образом, долготерпение – это некий атрибут божественности. Ну и, разумеется, атрибут его подлинной силы. Если он действительно силен и действительно могуществен, то эта сила и могущественность его и проявляются в том числе, если не по преимуществу, в долготерпении. И таким образом долготерпение является, поскольку является атрибутом божества, долготерпение есть не только показатель силы человека. Не только характеристика силы, долготерпение есть благодать. То есть человек, способный долго терпеть, человек долго терпеливый, это не только человек сильный, но и человек облагодатствованный, человек благодатный. И таким образом в отношении людей, в нашей реакции на их слабость, немощь, на их бесчинение, основанием для вот, правильной, адекватной реакции на любые поступки окружающих нас людей, основанием для этого должно быть наше долготерпение. Наша, говоря уже более психологическим языком, наша сдержанность, выдержанность, наше спокойствие, наша невспыльчивость, такая стабильная, гранитная, скальная устойчивость человека. Вот она и есть основание для адекватной реакции на все то, что мы видим, чувствуем, испытываем со стороны окружающих нас людей. Это вот первое, о чем нужно заметить по поводу этих слов. И далее апостол Павел говорит, что бесчинных нужно вразумлять. И именно вразумлять, а не обличать. То есть наше действие по отношению к христианам, которые ведут себя бесчинно, оно должно исходить не из того, что этот человек нас раздражает, не из того состояния, что он нам невыносим, мы не можем его вынести, то есть мы его просто не можем вытерпеть, мы его терпеть не можем. Он нас бесит, он нас раздражает, его выходки, они волнуют нашу кровь, они разгорячают, но это все неразумные поступки, неразумные вообще движения человеческие. Это движение разгоряченного сердца, страстного сердца. Это движение души, не основанное на любви. Это все движение нетерпеливого, а стало быть, не мужественного, не сильного и неблагодатного сердца. Стало быть, когда мы раздражаемся на бесчинии, окружая вот близкого, находящегося рядом с нами, брата нашего, потому что речь идет о христианах, а не вообще бесчинствующих людях. Если это движение, возмущение, то есть опять-таки само слово возмущение показывает, что мы поднимаем, что-то мутное встает из бездны нашего сердца, вот это возмущение, оно не основано на любви, оно не основано на разуме. Как мы можем что-то сказать другому человеку, если слова наши не растворены с любовью? Вопрос не только в том, что это нам не полезно. Вопрос и в том, что это и другому бессмысленно. Потому что слово, сказанное без любви, не может уврачевать язв другого человека. Только любовь, слово, изреченное с любовью, несет в себе целительную благодать Божью. Только слово, которое продиктовано любовью к брата, способно уврачевать действительно брата. И как можно вразумить человека, то есть обратить его к разуму, наставить его на путь разума, сделать его разумным, показав, что то, что он делает, на самом деле неразумные вещи. В конце концов, обратить его вообще к разуму, чтобы он просто задумался, оценил, стал трезвым, то есть око разума поставил превыше бури своих чувств, эмоций, вожделений, страстей. Для этого надо, то есть для того, чтобы действительно вразумить человека, наше слово должно быть разумным, оно должно исходить не из возмущенного, гневного, пламенного, а чаще всего страстного сердца, оно должно быть разумным, из недр разума, с растворенной силой премудрости Божьей. Только тогда слово, нами сказанное, может вразумить человека, может действительно вразумить и обратить его к покаянию. Остановить бесчинство человека можно, конечно, любым другим способом. И эти способы очень хорошо известны, но, как правило, они не церковные, не христианские способы, хотя они есть и в церковно-каноническом праве, когда бесчинение человек попадает прещению, некоторым санкциям со стороны церковного сообщества. Но это именно когда церковная власть, церковная полнота, имеющая благодатную силу к тому, чтобы давать такие прещения, являть, запрещать, каким-то образом пресекать разрушающие церковь действия, церковная власть имеет для этого основания, она имеет для этого благодатные основания. А апостол Павел пишет не к людям, облеченным канонической властью, и не к соборной полноте церкви. Он пишет простым христианам, среди которых люди находятся, которые могут поступать и бесчинно. У этих людей, у нас, простых христиан, нет оснований для того, чтобы по отношению к нашим ближним, к нашему брату во Христе, иметь некую возможность, некую силу действительно применить к нему власть, дисциплинарное воздействие, как-то ему надавить на него, применить к нему силу. Мы это, неважно, словесную, духовную, авторитарную силу, какую угодно, мы не имеем права. И вот по отношению к простым братьям-христианам, как они должны действовать таким же братьям своим во Христе, апостол Павел применяет эти слова, что единственный способ что-то сделать благое и для них, и для себя, это их вразумить. А для того, чтобы вразумить, надо, чтобы слово вразумления исходило не из страстного гневного сердца, а из разума, просвещенного благодатью Божией. И слово тогда будет растворено солью, как говорит апостол Павел тоже.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
И далее он говорит о том, что нужно утешать малодушных и поддерживать слабых. И хотя по преимуществу так почему-то вот в нынешнее время устроена наша жизнь, чаще возникает вопрос о том, что делать с людьми, бесчинствующими в церкви, как относиться к ним. Тем не менее, Слово Божие и опыт церкви, святоотеческий опыт, он больше останавливался своим вниманием, цитировал внимание на том, чтобы утешать малодушных и поддерживать слабых. По мысли святых отцов, именно в этом действии по преимуществу и проявлялось христианское измерение, христианская настроенность, облагодатствованность Христовой благодатью сердца человека. Именно в его способности, в желании, в умении утешать малодушных и поддерживать слабых. Основа этого действия тоже является долготерпение, потому что человек, который видит вокруг себя слабых, немощных, больных, грешных, малодушных людей, он должен научиться быть к ним терпеливым. Мне не нравится слово «терпимым», потому что в терпимости есть некое нечто от равнодушия, то есть то, к чему мы претерпелись, мы с этим стерпелись, а в слове «терпеливость», долготерпеливость, в этом есть то, что присуще божественной природе, то, что является благодатным состоянием, когда человек не просто стерпелся с другим, а он очень терпеливо к нему относится. То есть он, несмотря на несоответствующее вот ему, то есть когда человек обращается с другим и постоянно соприкасается с духовным состоянием другого, которое намного сильно отличается от состояния моего. И тем не менее, я постоянно делаю усилия не замечать наше различие наших состояний. Я вижу человека, который мне дорог, которого я люблю. Мы так относимся, когда их по-настоящему любим, так относимся к детям. Мы понимаем, что они немощны, что они многого не знают, и еще очень долго не узнают, а узнав, еще очень долго не смогут понять. Но мы относимся к ним терпеливо, потому что, не замечая этой разницы, именно такое терпеливое отношение взрослого к маленькому человеку и оказывает самое благотворное влияние на маленького человека, на ребенка. Именно это создает условия, при которых он начинает расти, когда он встречает терпеливого родителя, терпеливого взрослого, терпеливого старшего друга, терпеливого преподавателя, терпеливого учителя, терпеливую бабушку или терпеливую деду, терпеливого дедушку, который очень терпеливо, то есть все движения взрослого пронизаны любовью к человеку и пониманием того, что он многого пока еще не может понести. Вот эта долготерпеливость, это любовь, очень трезвая, очень пронзительная, очень чуткая, внимательная любовь к другому, которая знает меру этого другого и знает, что оно сейчас не может понести определенных трудностей, сложностей, подвигов или еще чего-либо, понимание не может понести, но от этого качество общения моего с другим, качество моей любви к другому, она нисколько не колеблется. Моя любовь не меняется от того, что другой человек немощен или малодушен. По крайней мере, она не должна меняться. Как не меняется любовь родителя к своему ребенку, в зависимости от того, что он из первого класса перешел на первый курс института, или, например, что он с первого класса школы, он в конце концов стал доктором наук. Любовь родителя от этого никак не изменяется. Диплом нашего сына, качество его отметок, его умственные интеллектуальные способности, они не влияют на степень нашей любви к нему, по крайней мере, не должны влиять. Вот такому долготерпеливому, терпеливому отношению каждого к каждому и призывает нас Господь. И терпеливость, пронизанная любовью, в этом отношении отличается еще тем, что человек терпеливо, по-настоящему терпеливо, относящийся к другому, он создает ровные отношения. Отношения, когда тот, чьи немощи и недостатки мы должны терпеть и терпеливо к ним относиться, он не чувствует своей, так скажем, какой-то неполноценности. Он не чувствует, что он человек второго сорта. Его не унижает то, что к нему относится терпеливо. Наоборот, он радуется тому, что рядом нашелся такой великодушный, противоположно малодушному человек, что он живет со мной, видя все мои недостатки и слабости, но ни словом, ни видом, ни глазами, ни словами, никаким образом не дает понять, что его это обижает, раздражает, надламывает или каким-то образом тяготит. Вот какому долготерпению призывает апостол Павел тех, которые думают, что их окружают малодушные, немощные, слабые люди. Так относиться к другому, чтобы он, другой, не почувствовал унижения, обиды, ни какого-то раздражения по поводу того, что другой с ним общается. А мы даже тогда, когда относимся к другому, терпим его недостатки, мы всячески хотим подчеркнуть, что мы его терпим, что он нам труден, что он нам невыносим, и только наша великая любовь к нему вот, дает нам возможность терпеть, сжав зубы, переносить немощь другого человека. Вот это совершенно не христианское отношение. Когда человек выставляет подвиг своего терпения на вид другого человека, то это скорее есть терпимость, а не терпеливое отношение. То есть мы на самом деле нетерпеливы, мы не выносим. Мы постоянно подчеркиваем, что человек-то он второго сорта, и только мы снисходим к нему. Христос так не делал и не учил так делать по отношению к окружающим нам людям. И вот такие возможности, такие ситуации в нашей жизни встречаются-то постоянно, потому что и опыт жизненный, и уж тем более опыт духовный у всех у нас разный. Один может одно, другой этого не может. Один может поститься и всю неделю Великого Поста пребывать в настоящем полноценном посте. Другой может поститься только по уставу церкви. Третий может поститься с усилием, ограничивая себя от вкушения скоромного. А четвертый и два, и два – хватает силы на то, чтобы не есть мясо, а кто-то и этого не может. И, конечно, можно подумать, что раз, и многие так и говорят, раз я могу поститься, значит и ты можешь. Ты такой же человек, как и я. Почему я могу, а ты не можешь? Вот это вот желание примерить всех по своей мерке, но само по себе очень нетрезвое желание, потому что все люди разные. И кроме того, как бы ни постился человек, если он забыл пределы своей немощи, то это очень печальное состояние. И либо выяснится, что на самом деле он очень далек от подвигов многих окружающих его людей, просто он не видит, что он намного ниже по духовности, по подвигу своей жизни, чем окружающие его люди, либо он настолько надмевается, что вообще считает себя святым, это уж совсем окончательная прелесть. А главное, что это все состояние нелюбовное. Когда мы меряем вообще уровень, сравниваем свой уровень с уровнем другого человека, все это не пронизано любовью. Все это как раз сортирование людей. Все это связано с тщеславием и осуждением. Все это чуждо любви. И вот апостол Павел и призывает тому, чтобы мы не мерили кто какого духовного уровня. И не мерили, не заставляли всех жить так, как живем мы, или так, как живут святые. А с тем, чтобы мы так жили, чтобы наша духовная жизнь, наш подвиг перед Богом, наша добродетель по возможности было явно только Богу. А люди, окружающие нас, если они не одного уровня с нами, чтобы они не почувствовали эту разницу, а только чувство необыкновенную любовь нашу к ним, что они не чувствовали диссонанса, унижения, какого-то тягости, обиды от того, что мы с друг другом общаемся. Вот этому искусству необходимо надо учиться. И чтобы это действительно стало возможным, святые указали только один способ. Это молитва друг за друга. То есть и поддержка слабых, даже если слабые впали в грех, оно возможно только тогда, когда человек научился молиться за каждого человека, который его окружает. И когда человек откроет свое сердце для того, чтобы помолиться от сердца за любого, кто с ним рядом находится, за любого брата, и принять в это сердце другого, то есть согласиться с тем, что другой он нашел в моем месте, в моем сердце место, то есть он не просто мой соратник, в строю, он не просто человек, с кем свела меня судьба, как некоторые говорят, а что именно человек мой родной, он близкий мне. И Ведь именно тогда, когда мы поймем, что человек наш близкий, что он нам родной, мы начинаем его любить, не замечая его недостатки. Так мать любит своего сына, брат любит брата, родной брат. Хотя он знает, что это может быть многое, брат делает неправильно. Может, многое он делает совершенно некрасиво, но он брат мой, он сын мой. И вот эта родственность, когда человек нашел место в моем сердце, она помогает сгладить вот именно какие-то, найти в сердце силы для того, чтобы выстроить такое отношение к брату своему, чтобы не было заметно напряженности, не было вот именно, не обижала эта разность духовно-нравственного состояния. Так быть на такой волне общения с другим, чтобы человек чувствовал, что мы его любим, принимаем и понимаем, и готовы разделить им всю ту беду и ответственность, и горе, которое он несет. Вот этому возможно учиться только тогда, когда человек научился молиться за каждого человека, с кем он встречается в жизни.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радости ему миру.